У нас сегодня необычно так все происходит. Я хочу предложить вам посмотреть, как прошла неделя у Иисуса 2000 лет назад. Он вошел в Иерусалим, посмотрел так по хронологии. Это было в понедельник. Ну, если на наше время переводить, если мы празднуем Пасху в воскресенье, это день, когда Иисус воскрес. День, когда Иисус умер, это была конкретно пятница. Если по времени смотреть, сейчас он уже лежал в гробе. То есть буквально он умер примерно 2 часа назад. И в четверг вечером у него была бессонная ночь, он молился в Гефсимании. А за 4 дня до этого, вот буквально в понедельник, Иисус въезжал в Иерусалим на ослике. Его встречала толпа, и они кричали ему: «Оссана Вышних, благословен грядущий во имя Господне». И это приветствие, оно такое необычное, такое странное, оно было не случайно. Когда Иисус въезжал в Иерусалим, его встречали, во-первых, как царя и постилали свои одежды по дороге. А вы знаете, что в то время одежда это была довольно дорогая вещь. То есть это не то, что сейчас у нас. У нас сейчас, если ты какую-то свою футболку, майку, рубашку, штаны или еще что-нибудь порвешь, это не проблема. Пошел, купил, и это нормально. В те времена это символизировало как знак уважения, как знак почести, если ты постилал свои одежды перед кем-то. Потом мы видим такой интересный момент, что люди срезали ветви пальмовые и клали так же, как и одежды. А вы знаете, что это было немножко неправильно, потому что на праздник Пасхи ветви не срезали. Когда еврейские учителя говорили, можно резать ветви, это было единственный раз в году на праздник шалашей или праздник кущей. И это не праздник Пасхи. Тогда зачем люди срезали ветви и клали перед Иисусом? Дело в том, что это было повествование, записанное еще в 117-м псалме, о том, что к тебе, Израиль, придет твой Мессия, к тебе придет Спаситель, и настанет благодатное время, когда твой Бог будет обитать вместе с тобою. И фактически, когда люди срезали ветви и клали перед Иисусом, они признавали его как Мессию. То есть они его встречали как царя, и они его встречали как Мессию. Они ожидали, что сейчас Иисус наведет порядок, Израиль наконец-то освободится от римского плена и заживет, задышит полной грудью, будет наслаждаться и править всеми. И все народы, и все страны будут приходить в Иерусалим и поклоняться еврейскому царю. Вот так встречали Иисуса. Хорошее начало недели у Иисуса было, правда? Он мог бы сказать: «Жизнь удалась, меня наконец-то признал мой народ, меня наконец-то приветствуют, как мне и подобает». И первое место, куда направляется Иисус, куда? В храм. Он идет в дом своего отца. И он наводит там порядок, поступает как царь. Он выгоняет всех миновщиков, переворачивает все столы и никому не позволяет проходить через храм только для того, чтобы сократить путь. И весь народ на него смотрит, и что-то он не то делает. Мы-то ожидали совсем другого. И интересно, что Иисус как бы вот повел себя так первый день. Во второй день он также стоит в храме, учит народ много притчами, объясняет им очень много интересного. И в третий день, когда он говорил слова эти к народу, он сказал своим ученикам: «Вы знаете, что через 2 дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие». У Матфея это промелькает, знаете, просто мимоходом. Иисус просто напоминает своим ученикам, что не поддавайтесь волнению толпы, не будьте такими же, как они, не ожидайте того же, чего ждет толпа, потому что через 2 дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие. Иисус заранее знал, как пройдет его неделя. Он ее планировал. И мы видим продолжение. Матфея 26 глава, с 3 стиха. «Тогда собрались первосвященники и книжники и старейшины народа во двор первосвященника по имени Каиафы и положили в совете взять Иисуса хитростью и убить, и говорили: только не в праздник, чтобы не сделалось возмущение в народе». Мы видим, что развитие событий происходило параллельно. У Иисуса был свой план, у первосвященников и книжников был свой план. И каждый из них думал о своем, как достичь своих целей. Мы видим, что дальше Иисуса начинают испытывать, как бы найти в нем лазейку, за что бы зацепиться, в чем бы его можно было обвинить. Мы видим, что составили заговор против него, чтобы взять его хитростью. Они организовались, объединились вместе для того, чтобы противостать Иисусу. Как вы знаете, их план не увенчался успехом, потому что когда они пришли к нему и в храм при свидетелях сказали: «Что ты нас за нос водишь? Скажи прямо, какой силой ты это делаешь?» Знаете, Иисус им прямо не ответил. Он ответил как истинный еврей. Он говорит: «Спрошу и я вас, ответите, я вам отвечу. Не ответите? Ну, сами виноваты. Крещение Иоанново с небес было или от земли? Давайте, схитрите, попробуйте». И действительно схитрили книжники и фарисеи, сказали: «Мы не знаем». А они знали, как вы думаете? Как вы думаете, они знали, что крещение Иоанна, оно было с небес? Я подозреваю, что они все-таки понимали это. Может быть, они этого не признавали, но они понимали. Иоанн был как глоток свежего воздуха в тот момент, потому что долгое время не было Божьего Слова на улицах Иерусалима, да и в принципе по всему Израилю. И здесь идет Иисус, который начал говорить так же, как Иоанн: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Но Иисус пошел дальше, и Он раскрыл сердце Отца. Иисус вдруг показал людям, что Бог нас любит, что Он с нами не враждует, что Его желание направлено на то, чтобы каждый человек исправился и получил свободу. И когда Он был в доме, когда на Него женщина вылила алавастровый сосуд с драгоценным миром, Он думал о своем. Он думал о том, что его предадут. Он думал о том, что скоро он будет умерщвлен за грехи всего мира. И именно этот момент послужил последней каплей для Иуды. Мы знаем, что он пришел к священникам и сказал: «Что вы мне дадите, если я предам вам Иисуса?» Интересно, что когда Иуда это делал, у него была какая-то своя, может быть, цель. Опять-таки, смотрите, как интересно получается. Все, что мы делаем, мы стараемся делать, как нам кажется, правильно. Иуда, возможно, думал о том, что он подталкивает Иисуса наконец-то занять свое истинное положение, потому что он видел силу в словах Иисуса. Он видел могущество Бога, которое совершается его руками, видел, что бесы перед ним трепещут и убегают, разбегаются в страхе. Он видел воскресшими мертвых людей. И я думаю, что у него было какое-то свое представление: подтолкну-ка я его к решительному шагу, чтобы он наконец-то показал всю свою силу и власть. И он решился предать Иисуса. Самое интересное, что это не было секретом для Иисуса. Потому что когда настал вечер в четверг, Иисус возлег с 12 учениками. И когда они ели, он сказал: «Истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». И все, как бы сговорившись, стали спрашивать: «Не я ли?» Но только Иуде Иисус ответил: «Что делаешь, делай скорее». Я вижу, что у Иисуса не было страха перед будущим. Вернее, страх, может быть, и был, но у него была решимость. Я вижу, что он пошел на гору помолиться. И когда он молился, вот вы просто представьте себе: понедельник тебя встречают как царя, вторник к тебе обращаются как к учителю, в среду тебя испытывают и враги, и недруги. В четверг ты уже собираешься со своими учениками, и они спрашивают: не в это ли время ты восстанавливаешь царство? А Иисус говорит: вы все о своем думаете. Вы все еще думаете, кто из вас будет большим. Я вам сказал наперед, что я буду предан в руки человеческие. И в этот четверг он, можно сказать, находился один в таком состоянии, в одиночестве, что его никто не понимает. Даже ученики, с которыми он провел этот последний вечер, даже они его не понимали в тот момент. И он уходит на гору помолиться. И когда он молится, его волнение достигает такой силы, что пот его становится кровавым. Ученые говорят, что такой пот может быть от сильного состояния стресса, когда капилляры лопаются и часть крови выливается вместе с потом. И я вижу, что его укрепили ангелы. Я думаю, если бы этого не произошло, то когда Иисуса пришли бы взять, возможно, он бы просто упал в обморок. Но что произошло в пятницу? В пятницу начался кошмар. И кошмар начался с самого утра. Потому что теперь с ним никто не обращался как с царем. Теперь его никто не признавал как мессию. И отношение к нему было как к рабу. Мы видим, что Иуда, когда увидел, что Иисуса предали Пилату, то есть фактически приговорили к смерти, он пришел к священникам, бросил деньги и сказал: «Я предал невинную кровь». На что ему сказали: «Смотри сам, нам-то что до того». И когда Иуда бросил им эти деньги, первосвященники взяли серебряники и сказали: «Непозволительно положить их в общую сокровищницу, потому что это цена крови». И, сделав совещание, купили на них землю горшечника для погребения странников. Потому и называется земля-то до сего дня землей крови. И это тоже исполнение пророчества, которое записано в книге Захарии в 11 главе. Интересно, как здесь написано: «Скажу им, если угодно вам, то дайте мне уплату мою, если же нет, не давайте. И они отвесят в уплату мне 30 серебряников. И сказал мне Господь: брось их в церковное хранилище. Высокая цена, в какую они оценили меня. И взял я 30 серебряников и бросил их в дом Господень для горшечника». С точностью до последней точки. Смотрите, какая интересная хронология у Иисуса получилась за эту неделю. Его встретили как царя. Его приветствовали как мессию. Его слушали как учителя. Но ожидали от него каждый свое. И в конце концов он был предан ближайшим из своего окружения. И теперь с ним обращаются как с рабом. Вы видите, как высоко оценили Иисуса его враги? Как его оцениваем мы с вами? Я вижу определенную закономерность того, что было записано еще в ветхие времена. Когда Бог давал Моисею устав Пасхи, он говорил: «Первый месяц у вас должен быть месяц Нисана. И в 10-й день месяца каждая семья должна взять себе однолетнего ягненка, без пятна и без порока в семью. 10-го числа. А 14-го числа вы должны принести его в жертву». Что происходило эти 5 дней с ягненком? Вся семья относилась к нему как к самому лучшему. И дети с ним игрались, и взрослые на него смотрели и умилялись. И эти 5 дней все смотрели, есть ли в нем что-нибудь противное. Может быть, какое-нибудь пятнышко, может быть, сломанная косточка, может быть, какой-то изъян есть в нем. И если в нем не было изъяна, тогда его приносили в жертву. В точности, как это произошло с Иисусом. 10-го Нисана он въехал в Иерусалим, и он подвергся полному изучению, как со стороны его сторонников, так и со стороны его неприятелей. В нем хотели найти хоть какой-то изъян. У него хотели найти хоть какие-нибудь слова, чтобы можно было зацепиться и сказать: «Ты нарушаешь закон». Но не смогли этого сделать. И поэтому он является совершенной жертвой. В точности, как об этом сказал Бог. Знаете, что мне интересно? Богу не нужна какая-нибудь жертва. Бог ожидает от нас того, что для нас дорого. То, что мы любим. И когда Бог давал устав про ягненка, он ожидал, что эта семья, которая берет ягненка перед жертвоприношением, она привяжется к нему. И это станет для него чем-то дорогим, чем-то драгоценным. Потому что Бог принимает то, что нам дорого. Это имеет ценность в глазах Бога. Вы знаете, как звучит жертва по-еврейски? Она звучит как карван. В Узбекистане есть такой праздник Курбан-Хаит. То же самое слово. А вы знаете, как переводится курбан или карван? Переводится «моя внутренность». Самое сокровенное, то, что внутри меня. Вот что я приношу Богу. Иисус – это то сокровенное, что было у Бога. Бог показал нам пример, чего Он хочет от нас. Бог показал нам любовь свою в том, что Он послал Иисуса на эту землю. Для того, чтобы отдать самое сокровенное, что было у Него. И последнюю неделю, которую Иисус жил перед смертью, она прошла у него очень напряженной. И в эту неделю он говорил очень много притч. В эту неделю, если верить Евангелию от Матфея, он сказал смоковнице: «Да не будет от тебя плода вовек». В эту неделю он рассказал ученикам, что будет в ближайшие дни. И он говорил о награде слуги. Он говорил о верности, об ожидании второго прихода. И когда он шел на крест, вы знаете, мне было интересно, ведь Иисуса не распяли прямо с самого утра. Его привели к Пилату. И Пилат со своей стороны, как истинный римский прокуратор, он должен был все сделать официально, правильно и справедливо. И в конце концов он сказал: «Я не нахожу в нем вины достойной смерти. Я умываю руки». Даже римский подчиненный понимал, что Иисуса предают не за какие-то политические убеждения. Когда Иисус шел по городу, он, по идее, должен был нести свой крест, но он был слишком слаб, чтобы это делать. И все-таки он прошел свой путь до Голгофского холма по городу для того, чтобы другие люди, можно сказать, свидетели, могли сказать: «Он невиновен». Но никто этого не сделал. И мне кажется, это потому, что люди, которые кричали ему «Осанна, спаси нас!», они не получили того, чего ожидали. Они встречали его как царя и как мессию. Но Иисус не оправдал человеческих ожиданий. И когда Иисуса унизили до раба, всем остальным показалось, что это в принципе логично. Если ты не хочешь исполнять наши желания, если ты пришел нас спасать как-то по-своему, хорошо, иди спасай, мы посмотрим, что произойдет. И когда Иисус был на кресте, несколько фраз он сказал на кресте, и самое последнее из них звучало так: «Шулам». По-еврейски это слово «свершилось». Когда Бог принял жертву Агнца, когда Бог взял вину всего мира и возложил на Иисуса, и осудил грех, и приговорил его к смертной казни. Слово «шлам» по-еврейски три буквы пишется. Это же слово читается как «шалом». И это же самое слово читается как «шалем». Итак, Иисус произнес слово «шулам», что значит «свершилось». Но это то же самое слово, которое говорится «шалом». Да будет мир, все хорошо, ничего не сломано. И это же слово означает «шалем», «совершенный». Когда Иисус был на кресте, Он все сделал до конца правильно. Теперь никто не может ничего добавить, никто не может ничего убавить. Когда Бог делает дела, Он делает это совершенно. Настолько совершенно, что мы ничего не можем с этим поделать. Никак мы не можем улучшить или изменить это. Он это уже сделал. Спасение человечества свершилось на кресте. Слава Богу за это. Тело Иисуса было дано как замена нашему телу, нашему недостойному поведению, нашим проступкам, нашим порокам, нашим неудачам, нашим падениям. Тело Иисуса, оно было дано нам взамен нашей слабости и несовершенства, чтобы мы были такими, как Он. Давайте помолимся. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за хлеб, который сошел с небес, за хлеб, который дает жизнь, несет здоровье, за тело Иисуса, которое претерпело столько боли, чтобы избавить каждого, кто принимает его, от страданий, от болезней, от немощей и прочего несовершенства. Благодарим Тебя, мой Бог, что это был изначально Твой план, который Ты воплотил в жизнь, и принимаем мы его с радостью. Мы принимаем жизнь, не просто жизнь на земле, но божественную, вечную жизнь в свои дома. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за Новый Завет, за кровь Твоего Сына, пролитую на кресте, за каждого грешника на этой земле. Благодарим Тебя за то, что Ты не стыдишься называть нас своими детьми, но Ты дал нам это право, право выбора, и сейчас мы выбираем, Господь, быть Твоей семьей. Выбираем быть такими, как Ты. Выбираем быть свободными от греха и верными Тебе. Благослови, мой Бог, церковь свою в этом. Благодарим Тебя за Твою вечную любовь к нам. Аминь.